Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Свидетельство о пришествии Мессии. Часть вторая.
Первую главу Евангелия от Марка и продолжим рассмотрение свидетельств о пришествии Мессии. Эти свидетельства мы начали рассматривать в предыдущей проповеди. В предыдущей проповеди мы рассмотрели два свидетельства о пришествии Мессии. Два свидетельства, доказывающих, что Иисус из Назарета – подлинный Мессия Израиля. Давайте вспомним эти свидетельства. Первое свидетельство – это было свидетельство евангелиста Марка, его личное свидетельство, первый стих. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В этом стихе Марк говорит о своей личной убежденности. Он не ссылается на авторитет каких-то других людей, он говорит о своей личной убежденности. Он говорит, начало Евангелия, это истинное Евангелие Иисуса Христа, то есть Мессии, Сына Божьего, то есть Бога. Марк говорит, я уверен, Иисус из Назарета, Иисус, которого мы проповедуем, это Мессия и Бог. Второе свидетельство, которое мы рассматривали, это свидетельство пророков Ветхого Завета, стих 2-3. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». После представления своего личного понимания Марк приводит аргументы пророков. Пророки Ветхого Завета свидетельствовали о пришествии Мессии. Они говорили, что перед пришествием Мессии появится ангел, посланник от Бога, который приготовит путь к пришествию Мессии, точно так же, как слуги царя готовили дорогу перед его проездом. И это пророчество об ангеле, о человеке, о посланнике, о вестнике, который будет идти впереди Мессии, исполнилось в служении Иоанна Крестителя. Мы вспомнили первые два свидетельства, которые рассматривали в прошлый раз. А сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы рассмотреть третье свидетельство. Третье свидетельство о пришествии Мессии. Третье свидетельство о том, что Иисус, почитаемый Церковью, это подлинный Мессия Израиля. Третье свидетельство о пришествии Мессии – это свидетельство Иоанна Крестителя. Его жизнь, его личность, его служение – все это доказывает, что идущий за ним есть Мессия, обещанный в Писании. Стих 4-8. Будем сегодня рассматривать стихи из 4 по 8. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн Креститель вообще уникальная личность. Он является одним из самых великих служителей, одним из самых великих проповедников в истории человечества. Именно о нем Господь Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Матфея 11, глава стих 11. Иоанн Креститель – самый великий, можно сказать, служитель в истории человечества. По крайней мере, на тот момент он был величайший служитель, величайший пророк. Уникальным было его рождение. Как вы помните, ангел Гавриил возвестил Захарии, что у него родится сын. Захария сначала не поверил. Он был сам в преклонном возрасте, его супруга была в преклонном возрасте, поэтому он не поверил ангелу Гавриилу. И ангел дал Захарии знамение. Захария потерял возможность говорить до тех пор, пока это пророчество не сбылось. И как только Иоанн Креститель родился, его отец стал говорить и благословлять Бога. Очень опасно не верить Богу. Уникальным было его рождение, уникальна была его жизнь, проповедь о грядущем Мессии. И верность своей проповеди Иоанн Креститель доказал мученической смертью. Появление в истории Израиля, в истории человечества такого уникального служителя, как Иоанн Креститель, свидетельствующего своим рождением, своей жизнью и своей смертью о мессианских правах Иисуса, доказывает, что наш Господь – обещанный Мессия Израиля. Иоанн Креститель, великий служитель, нам можно у него учиться, нам нужно у него учиться, нам необходимо ему подражать, нам необходимо следовать за ним. Давайте рассмотрим, каковы же были особенности его свидетельства, каковы отличия его служения. Нам это необходимо для того, чтобы учиться у Иоанна Крестителя, для того, чтобы и мы своей жизнью, своим словом могли распространять свидетельство об Иисусе, Спасителе, Мессии Израиля, главе Церкви. Итак, рассмотрим 5 отличий истинного свидетельства о Христе. Все вы, братья и сестры, свидетельствуете о Христе своей жизнью, проповедью. Вы распространяете весть о Христе. Вопрос: как вы свидетельствуете? Каково качество вашего свидетельства? Вот Бог смотрит на ваше свидетельство о Христе. Ну, давайте сначала с меньшего начнем. Какую оценку, если по пятибалльной шкале, какую бы оценку вы поставили себе за свое свидетельство? Понимаете, да? Какую бы вы оценку поставили себе за свое свидетельство? Это первый вопрос. Второй вопрос. А какую, как вы думаете, оценку вам бы поставил судья, который судит намерения сердечные? Какую бы оценку поставил Христос? И сегодня у нас есть возможность узнать, какую бы нам оценку поставил Христос. Мы видим, какую он поставил оценку Иоанну Крестителю. Он поставил ему наивысшую оценку, не так ли? И мы посмотрим, насколько его свидетельство Иоанна Крестителя похоже на наше. И мы сможем узнать, какую оценку нам бы поставил Христос. Давайте рассмотрим 5 отличий истинного свидетельства о Христе. И сделаем вывод, угодно ли наше свидетельство Господу. Первое отличие истинного свидетельства – истинное свидетельство призывает к покаянию. Истинное свидетельство призывает к покаянию. Стих 4. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Это интересное там греческое слово «явился», можно перевести, «появился», «возник», «появился на сцене мировой истории появился Иоанн и начал свое служение где? В телестудии? Интересное место. В безлюдной, сухой, безжизненной пустыне, расположенной между Иерусалимом и Мертвым морем, на расстоянии дня пути от Иерусалима». Некоторые говорят, что до дома молитвы им далеко, поэтому они не могут группы посещать. Люди шли пешком целый день, чтобы услышать проповедь Иоанна Крестителя. Пешком. Целый день. И если это было теплое время года, то это было очень жарко. И зимой было прохладно. Итак, Иоанн проповедовал в пустыне между Иерусалимом и Мертвым морем. Он назван крестителем, это греческое «баптистес», буквально «человек, который совершает крещение», человеком, совершающим крещение. Иоанн проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Не стоит думать, будто вода Иордана Вода, в которой крестил Иоанн, смывала грехи. Вот человек весь грешен, вот он входит в воду, вот погружается в воду, вот встает из воды, и грех смыт. Это и близко не так. Иоанн проповедовал крещение, покаяние, и люди раскаивались, и они принимали крещение, которое свидетельствовало о том, что они покаялись. Крещение было свидетельством о покаянии, но не было религиозным ритуалом, это не был каким-то сакраментализмом, который необходим, я каким-то ритуалом, каким-то таинством, которое очищает грехи и дает благодать. Итак, Иоанн проповедовал в пустыне, крестил тех, кто раскаивался в своих грехах, призывал раскаиваться людей в грехах и крестил их. Крещение было свидетельством о покаянии. И слово здесь, использованное Марком, покаяние, распространенное в Новом Завете греческое слово метаноя, буквально означает кардинальное изменение, кардинально изменить точку зрения, переменить мышление, сменить курс. Итак, Иоанн проповедует и призывает к покаянию. В богословии покаянием называют негативный аспект обращения, связанный с отвращением, с отречением от греха. Многие богословы подчеркивают три аспекта истинного покаяния. Они говорят, что покаяние затрагивает интеллект, затрагивает чувства и волю. Истинное покаяние затрагивает интеллект. То есть человек осознает, он понимает, я грешник, он понимает Евангелие, он понимает свою вину перед Богом, он понимает, что он недостоин быть рядом с Богом. Это интеллектуальное понимание своей греховности. Также истинное покаяние затрагивает чувства. Кающийся грешник не просто понимает и ходит, улыбается и смеется и с безразличным сердцем. Кающийся грешник осознает и печалится о грехе. Может быть, по его щекам текут слезы, он плачет о грехе. Его чувства в напряжении, он осознает себя виновным перед святым Богом. И третий аспект истинного покаяния затрагивает волю. Человек не просто понимает, не просто печалится, человек действует, он принимает решение оставить греховный образ жизни и поступать по воле Божьей. Даже если один из этих трех аспектов отсутствует, покаяние ложное. Иногда говорят, ну он же каялся, он даже плакал. Ну и что? Было ли кардинальное изменение жизни? Было ли отвращение от греха? Был ли волевой аспект в этом покаянии? Было ли отвращение от греха и стремление к святости? Не мгновенное, как в притче Иисуса Христа о четырех видах почвы, а кардинальное отвращение, которое проявлялось в процессе жизни, которое стало стремлением, основным направлением жизни. Если человек интеллектуально понимает, что грешник, если человек даже эмоционально переживает о своей греховности, печалится, плачет, но при этом не принимает волевое решение оставить грех, не принимает волевое решение принести достойные плоды покаяния, точно можно сказать, он не совершил подлинного покаяния. Иуда Искариот – печальный пример человека, который совершил ложное покаяние. Он интеллектуально осознал, что он наделал, предал такого человека, невинного человека. Иуда даже эмоционально страдал и вернул деньги, взятые за предательство. Но Иуда не принял волевое решение оставить греховное отношение ко Христу, оставить противление, оставить религиозное лицемерие, в котором он жил много лет, и принести достойный плод покаяния. Итак, истинное свидетельство призывает к покаянию, к настоящему покаянию. Не просто поднять руку, не просто сказать «я христианин», а к покаянию, которое изменяет всю жизнь человека. Поэтому, если вы хотите быть добрым свидетелем Иисуса Христа, призывайте людей к покаянию. Пусть люди, слушающие ваше свидетельство, не думают, будто вы предлагаете им немного улучшить их жизнь, немного дополнить их жизнь. Не говорите людям, о, вы такие хорошие люди, хотите быть еще лучше? Немножечко добавьте Евангелие в свою жизнь Христа. Это даже близко не так. Не предлагайте людям немного обезопасить их жизнь. Как некоторые говорят, ну все нормально, ну на всякий случай покайся, вдруг в ад попадешь. Это даже и близко не так. Пусть люди поймут, что вы призываете их к кардинальным переменам жизни. Пусть люди поймут, что вы призываете их оставить грех, греховные компании, друзей, склоняющих к греху, хобби, связанные с грехом, работу, на которой невозможно не делать грех. Пусть люди поймут, что вы призываете их даже оставить близких родственников, как сказано в Евангелии от Матфея 10:34-39, если они мешают вам любить Господа и стремиться к истине. Пусть люди осознают, что покаяние требует разворота жизни на 180 градусов. Если люди так понимают вас, то это первый признак истинного свидетельства. Если люди так не понимают вас, если люди думают, что можно немножечко подкорректировать свою жизнь, ваше свидетельство о Христе неверно. Иоанн призывал кардинальным переменам, кардинальным. Второе отличие истинного свидетельства. Истинное свидетельство не остается незаметным. Истинное свидетельство не остается незаметным. Взгляните, пожалуйста, на первую часть 5 стиха. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне». Люди иногда считают свидетельство о Христе, проповедь Евангелия, чем-то незначительным, невлиятельным, маловажным. Люди думают, ну, говорят там об истине, говорят, мелочь. Папа Римский, когда услышал о несогласии Лютера, там, о его проповедях, он не придал этому значения никакого. Он назвал его монахом, который перепил немецкого пива и скоро очнется и придет в себя. Но через некоторое время сила свидетельства Лютера всколыхнула всю Европу. Служение Иоанна Крестителя оказывало влияние на Иерусалим, южную часть Палестины и в конце концов охватило всю страну. Хотя Иоанн совершал свое служение в самом безлюдном месте, в пустыне, оно не осталось незамеченным, толпы народа стекались к нему. Я, конечно, не говорю о масштабах, но я хочу точно сказать, истинное свидетельство о Христе не останется незамеченным. Кто-то привлечет внимание целого города, а кто-то привлечет внимание только своей семьи. Я еще раз говорю, дело не в масштабах, масштабы определяет Бог. Но свет истинного свидетельства скрыть невозможно. Иисус Христос на горной проповеди говорил, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Свет истинного свидетельства спрятать невозможно. Очевидно, свет одних более ярок, свет других менее яркий, но тем не менее не может быть свидетельства без света вообще. Проверьте подлинность своего свидетельства. Если вы стараетесь словом и делом проповедовать истину, но никто не обращает на это внимания, никому нет до этого дела, нет даже врагов. Писание не обещает, что будут сторонники. Суверенность избрания действует по-разному в разных частях мира, но Писание обещает, что будут всегда противники. Противники гарантированы, сторонники по-разному бывает. Ной проповедовал больше 100 лет. Сколько человек обратилось? Сколько? Никто. Никто. Он плохой проповедник? Не святой человек? Святой. Но противниками были кто? Весь мир? Все человечество. Над ним смеялись, считали сумасшедшим и так далее. Проверьте подлинность вашего свидетельства. Если вы проповедуете истину, никто не противится. Нет, нигде нет противления. Никто не спасается, это один вопрос. Но никто не противится, это другой вопрос. Никто не видит вашего света, это опасный признак. Это опасный признак того, что в изложении благой вести вы пошли на компромисс. Либо вы в подтверждении жизнью своей проповеди вы допустили серьезные ошибки. Вне зависимости от масштабов, истинное свидетельство привлекает внимание людей. Оно либо привлекает внимание избранных к спасению, пробуждает в них веру, либо привлекает внимание противников истины, которые атакуют свидетеля и извращают его проповедь. Итак, истинное свидетельство призывает к кардинальным переменам, к покаянию, и истинное свидетельство обязательно не останется незамеченным. Возможно, будут сторонники, точно будут противники. Нет противников – проблема со свидетельством. Если вы проповедуете истину, и в царстве тьмы, князем которого является сатана, никто не возмущается, значит, в этом царстве довольны вашим христианством, вашей проповедью, вашей жизнью, потому что она не доставляет этому царству никаких проблем. Но начните жить поистине, начните проповедовать истину, и вы увидите, как дьявол воздвигнет людей против вас сразу же. И, как сказал Иисус, это начнется с самых ваших близких людей, Матфея 10 глава. И так далее. И это будет неприятно, это будет больно, но в этом есть радость. Это признак истинного свидетельства о Христе. Третье отличие истинного свидетельства. Истинное свидетельство нелицеприятно. Или говоря иначе, оно неизбирательно. Стих 5, 2 часть, стих 5b. «И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Это очень шокирующие слова здесь записаны. Вы, может быть, читали много-много раз, но это сейчас я посчитаю. Это потрясающие слова, это удивительные слова, это несовместимые с иудаизмом, с их культурой, с их религией. Несовместимые события происходили. Сейчас поясню, почему. Обычно иудеи практиковали многократное омовение, символизирующее ритуальное очищение. Они омывали водой руки, они омывались там, если прикасались, например, к язычнику или прикасались к месту, к которому прикоснулся язычник. Иудеи постоянно омывали руки перед каждым приемом пищи, и это не вопрос гигиены, это вопрос ритуальной чистоты, чтобы духовно не оскверниться. Поэтому они, помните, обвиняли Иисуса, что он не моет руки. Проблема не в том, что он гигиену не соблюдал. Он не соблюдал их религиозные ритуалы. Итак, многократное омовение в иудаизме для иудеев было нормой жизни. Но единократное омовение, крещение в иудаизме для иудеев не предусматривалось. Крещение, подобное Иоанну, единократное омовение предусматривалось только для кого? Для обращенных язычников, для прозелитов. Язычник, который находится вне спасения, отвращается от идолов, начинает верить в истинного Бога и принимает крещение, которое символизирует его кардинальное изменение жизни. Иудеям считалось не нужно крещение, не нужно омовение. Они дети Авраама, они обрезаны, они соблюдают законы, у них есть Писание. Им не нужно такое кардинальное изменение, а язычникам нужно. Крещение обращенного язычника было обычным делом, но никто никогда не крестил таким крещением евреев. Это было только необходимо для прозелитов, для иудеев это было не нужно. Они считались частью завета с Авраамом, они считали, что они и так с Богом, у них все в порядке. И вдруг Иоанн, креститель, делает невероятное. Он призывает евреев креститься. Он говорит, вы на одном уровне с язычниками, перед Богом, вы на одном уровне с язычником. Язычники не обрезываются, а вы обрезываетесь. Язычники не знают Писания, а вы знаете. Язычники не посещают храм, а вы посещаете. Но перед Богом вы вне царства, вы вне спасения, вы грешники. Вы равны язычникам, поэтому вам нужно обратиться, покаяться. Это было очень оскорбительным для евреев. Евреи считали язычников псами, свиньями, материалом для ада, людьми второго сорта. Поэтому ты ставишь нас на один уровень,
богоизбранный народ, с этими нечестивцами? А что же вся наше религиозное законничество? Оно что, нас к Богу не приближает? Иоанн говорит, нет! Покаяние такое же вам нужно, как и язычникам.
Но это было бы, это уже шокирующе. Но здесь еще есть дополнение. У Марка нет, мы можем у других евангелистов увидеть, Матфея, например. Итак, смотрите, вообще как бы три ступени было. Первая ступень – это язычники, худшие люди. Огромный разрыв между ними и евреями, иудеями, огромный разрыв. И Иоанн Креститель убирает этот разрыв и говорит, всем, все вне спасения, все идут в ад, всем нужно покаяние и правильное отношение с Богом. Это оскорбление для обычных людей. Но была третья ступень в их мышлении. На этой ступени находились фарисеи. Фарисеи, которые знали законы. Фарисеи, смотри, если обычный иудей презирал язычника, считал ничтожеством, то фарисей, естественно, презирал язычника, но он даже обычных иудеев презирал. В Иоанна 7:49 фарисеи называют обычных людей, которые не способны знать, запоминать и выполнять многочисленные толкования к закону, проклятой богословски невежественной чернью. Помните, Иоанна 7:49? Этот народ невежда в законе, проклят он. Это третья ступень. И Иисус говорит, никаких ступеней нет. Язычники, иудеи и фарисеи, все вне спасения, все идут в ад, все нуждаются в покаянии и в новых отношениях с Богом. Это шокирующая проповедь. Это шокирующая проповедь. Более того, кстати, фарисеи, когда приближались ко Христу, возможно, они вообще были уверены, что они спасены. Они дети Авраама, исполняют все. Но они хотели подстраховаться. И, возможно, они ожидали, что Иоанн скажет, о, пришли святые люди и хотят креститься, но им не нужно креститься, они и без этого достаточно близки к Богу. Религиозные лидеры Израиля ожидали именно такого приема. Однако вместо такого приема Иоанн Креститель оказал им следующий прием, который свидетельствовал о том, что язычники, иудеи – это грешники, но фарисеи – худшие грешники. Именно их он обличил так жестко, что если бы мы так проповедовали, то вам было трудно нас было понимать. Откройте Евангелие от Матфея, 3 глава, стих 7-10. Посмотрите, пожалуйста, как он обличил фарисеев. Матфея, 3 глава, стих 7-10. Но в принципе это пример проповеди. Это пример проповеди. Это не проповедь для верующих, это проповедь для религиозных лицемеров. Хотите знать, как проповедовать законникам, религиозным лицемерам, фанатикам? Вот пример, смотрите. Матфея 3:7-10. Вообще, Иисус мог бы сказать, столько неверующих вокруг, и вы тоже о Боге говорите. Давайте найдем точки соприкосновения. У нас так много общего. Ветхий Завет, Писание, храм. Так много общего. Ничего. Смотрите, как он проповедует. Как проповедовал Иоанн Креститель. И Христос поддержал. Дальше в Евангелии мы видим такой дух проповеди. Матфея 3:7-7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. И не думайте надеяться на свою связь с Авраамом. Не думайте говорить, отец, у вас Авраам. Бог может вам, может, говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Он назвал их порождение ехидины. Ехидна – это название маленькой, очень ядовитой змеи, обитающей в пустыне. Ехидны, несомненно, водились в пустыне, ставшей местом жительства Иоанна Крестителя. Там, где жил Иоанн Креститель, там были эти змеи. Они были очень опасными, ядовитыми, их укус приводил порой к летальному исходу. Опасность этих змей была в том, что они могли маскироваться. Они притворялись сухими ветками кустарника или сухими ветвями. Они так застывали, и среди сухого кустарника, веток, их было трудно заметить. И очень часто
Жертвой этих змей становились люди, которые собирали хворост. Они думали, это ветка, они брали эту змею, и вдруг эту ветку, и вдруг эта ветка превращала в змею и кусала их. И Иоанн Креститель говорит: вы ядовитые змеи, которые притворяетесь безопасными ветвями. Ну, грубо говоря. Так. И именно такими были фарисеи. Они притворялись пастырями Израиля, они притворялись учителями народа, божьими людьми, теми, кто идут в царство, а сами по природе были злыми врагами душ человеческих. Порождение ехидны – это можно перевести как потомство ехидны, то, что порождено, произведено ехидиной. Понимаете, да? Змеиные потомки, змееныши. Вот что он говорит. И змей, змей, конечно же, ассоциировался всегда с кем? Это по-другому сказать. Вы замаскированные дети сатаны. Вы замаскированные дети дьявола. Это начало проповеди, вступительная часть. Вообще в учебниках, в семинариях, в школах учат цель вступления – привлечь внимание слушателей. Он привлек уже, да? Это очень, очень необычный такой поворот. Они не ожидали. Дальше, следующая часть. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он рисует картину пожара, когда неожиданно вспыхивал пожар. Вот, может быть, даже в пустыне, где были сухие очень ветки, кустарники. Они горели, то змеи, скорпионы, они бежали впереди линии огня, спасаясь. И когда они шли, фарисеи шли к Иоанну Крестителю, он посмотрел на них, и у него сразу эта ассоциация возникла. Вот они эти змеи, замаскированные дети сатаны, которые хотят, и они чувствовали, фарисеи чувствовали, что у них есть, наверное, какие-то трудности, и они уповали на связь с Авраамом, но на всякий случай хотели еще и иметь поддержку Иоанна, и хотели застраховаться. И Иоанн говорит им: ваша эта попытка является отвратительным лицемерием. И вам нужно по-настоящему покаяться, сотворить достойный плод покаяния, а не просто попытаться застраховаться. Огонь – это суд. Суд приближался, и они хотели застраховаться. Возможно, совесть некоторых из них мучила их, обличала. И они хотели получить поддержку от такого влиятельного служителя, как Иоанн Креститель. Пожалуйста, задумайтесь о том, насколько велика пропасть между проповедью Иоанна Крестителя и современным представлением о хорошей проповеди. Проповедь Иоанна обличала грех, разоблачала лицемерие религиозных людей, а многие современные проповеди пытаются адаптировать библейское учение под вкусы необращенных и успокаивают их совесть. Истинное свидетельство должно быть нелицеприятным. Оно не должно быть избирательным. Оно не должно проявлять лицеприятие к людям. Ваше свидетельство такое? Иногда я спрашиваю, мне рассказывает кто-то о том, что кто-то, называясь христианином, противится истине, или жизнью, или словом, противится доктрине библейской, Евангелию. Я спрашиваю, обличил ли ты этого человека? И они говорят: ну это же мой друг, ну это же, или это же пастырь, или это же отец, это мать, это сын, как я могу? Это признак ложного свидетельства. Вот тот, кто так мыслит, он ложный свидетель, лицеприятный свидетель, и это свидетельство Бог ненавидит. Истинное свидетельство о нем, нет никакого лицеприятия. Кто бы ни пришел, пришли иудеи, креститесь как язычники. Пришли фарисеи, саддукеи, саддукеи вообще храм контролировали. Это религиозно-политическая элита, в сговоре с Римом находились. И он говорит: никакой поблажки. И даже я вам еще скажу более жестко: вы отродье змеиное. Вот оно, настоящее свидетельство. Вот где такие свидетели? И Бог хочет, чтобы вы были смелыми свидетелями, чтобы вы проявляли любовь, сострадание к людям. Да, но когда вы видите религиозного лицемера, его нужно обличить как можно жестче, как можно строже, как можно ясней. Только так можно отрезвить его убаюканный ум и пробудить его умирающую совесть. Другого пути нет. Другого пути нет. Четвертое отличие истинного свидетельства. истинное свидетельство подтверждается образом жизни. Оно не только призывает к покаянию, оно не только не остается незамеченным, оно не только нелицеприятно, но оно еще и подтверждается образом жизни, стих 6. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды, и дикий мед. Иоанн служил в пустыне, как мы уже отмечали, его одежда и пища были какими? Очень простыми. Одежда из верблюжьего волоса, кожаный пояс, простая, износостойкая одежда. Она не могла быть модной, не могла быть какой-то изысканной. Просто была крепкая одежда, которая защищала от характерных для пустынных районов перепадов температуры. Ночью в пустыне было холодно и днем очень жарко. Пищей были акриды, это саранча. Просто ловил саранчу, ел, в ней много протеина. Он не отвлекался на еду, долго не готовил. И мед диких пчел. Это все, что было в пустыне. Там больше нечего есть в пустыне. Мед, это может быть десерт. И саранча, первое, второе, еще какое-то. Это так, завтрак, обед, ужин. Но вы поймите идею, вы поймите сердце Иоанна. Не фокусируйтесь сильно на деталях. Итак, величайший проповедник во многом не соответствовал образу современного, популярного в глазах мира служителя. Он не являлся утонченным психологом. Представьте его. Человек живет в пустыне, ест простую еду, простой одежды. Он не был психологом, проповедующим безобидные истории и поражающим окружающих модной одеждой или особыми материальными успехами, или манерами, или участием в общественной жизни. Он был простым, далеким от хитросплетений религиозно-политической жизни Иерусалима. Он далек был от светской жизни. Его проповедь была прямой, очень обличительной. Никакой связи с культурой, никакой связи с общественным курсом. Вероятно, он был невежественным во многих вопросах. Насколько нам необходимо в этом подражать Иоанну Крестителю? Здесь нужно понять, что следует повторять, а что повторять не следует. Повторять необходимо общий принцип. Копировать можно общий принцип, а не детали. То есть, если вы хотите быть добрым свидетелем, жить в пустыне и есть саранчу не обязательно. Помогает ли, радует ли я вас? Если вы хотите быть добрым свидетелем, жить в пустыне и есть саранчу не обязательно. И сам Иоанн не требовал, чтобы его сторонники подражали его аскетичному образу жизни. В отличие от многих других современных сектантов, которые ведут аскетичный образ жизни и требуют, чтобы все подражали их аскетичному образу жизни. Иоанн не требовал. Сам Господь Иисус Христос, наш величайший пример, он не жил в пустыне и ел обычную пищу, и носил обычную одежду. Дорогой хитон был один у него, скорее всего, и солдаты даже не захотели его разрывать, потому что он был целиком сшитый, и бросали о нем жребий. Обычная, хорошая одежда, более светская, конечно, чем, если так говорить, более приемлемая для общества, чем у Иоанна Крестителя. Ну, обычная одежда. Итак, мы не копируем детали, но мы подражаем принципу. Подобно Иоанну, мы не должны стремиться стать богатыми, произвести впечатление сверхумных, сверхмодных, принимаемых мирской культурой или светским обществом. Образ жизни истинного свидетеля Христа должен демонстрировать, что основные идолы современности – его не интересует. Образ жизни истинного свидетеля должен обличать посвященных земному служителей, лжепастырей, стремящихся удивлять окружающих дороговизной часов, домов, автомобилей. Образ жизни истинного свидетеля должен сообщать окружающим: «Я не принадлежу этому миру, мое сердце не захвачено ценностями мира, я руководствуюсь совсем другой системой ценностей, мое сердце захвачено личностью Христа, пользование этим миром я не превращаю в похоти, да, я пользуюсь домом, автомобилем, одеждой, но я не поклоняюсь всему этому, я не живу этим». Являетесь ли вы истинным свидетелем? О чем вы говорите? Я знаю, что многие молодые девушки, они постоянно говорят об одежде, они хвалятся одеждой, они говорят о внешности, они хвалятся внешностью, они лжесвидетели. Так, да? Я знаю, что есть люди в церквах, которые встречаются после проповеди и только что и делают, они обсуждают свои материальные достижения, и они живут деньгами, и это и по материальному положению они оценивают людей. Это все признак ненастоящего свидетеля. Истинное свидетельство должно подтверждаться образом жизни, ориентированным на вечные ценности. Это не значит, что мы не можем работать, зарабатывать, строить дома, покупать автомобили. Нет, нет, я далек от этих крайностей. Но это значит, что наше сердце не на земле, оно захвачено небом, сокровищами Христа. Да, мы пользуемся этим миром, ну просто как пользующийся. Поэтому так важно. Поэтому, даже когда свадьбы в церкви нашей проходят, вот, мы делаем большой акцент и говорим, пожалуйста, сделайте скромно, сделайте коротенький такой прием пищи, никакого хвастовства одеждой, никакого хвастовства пищей, никакой попытки удивить дороговизной нарядов, автомобилей, никакой. В церкви такого быть не должно. Если вы хотите этим поражать людей, это есть много клубов на земле, клубов, домов, там разных обществ, где этим живут. Здесь живем небом. Поэтому скромность, смирение, кротость во всем. Это тогда мы будем свидетельствовать о чем? О небе. А когда мы будем друг перед другом хвалиться, то мы будем свидетельствовать о том, что мы мыслим о земном, и слава наша в сраме, и это позор. Поэтому истинные свидетели Христа, они пользуются этим миром, но живут как не пользующиеся. И их сердце захвачено Христом, и люди их знают в первую очередь как благочестивого христианина. Если вас в первую очередь знают как просто любителя хорошей еды, одежды, денег, домов, бизнесмена, или просто бедного человека, который вечно недоволен и живет в зависти, коих большинство, то это признак лжесвидетеля. Вас должны знать, в первую очередь, это благочестивый христианин, живущий небом. И ваше свидетельство о небе должно быть таким сильным, что даже должно затмевать вашу личность. И в принципе, людям должно быть трудно вспомнить, где вы работаете и насколько вы богаты или бедны. Вот в чем идея. Это так не важно. Его стремление к небу так огромно, что детали его жизни где-то затерялись в нем. А бывает наоборот. Бывает свидетельство о мирской привязанности так огромно, что детали свидетельства о небе утрачены. И это грех. И это неправильно. И пятое отличие истинного свидетельства. Давайте рассмотрим уже в заключении. Истинное свидетельство возвеличивает Христа. Стих 7-8. И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Одно из обвинений, которое мне приходится слышать в свой адрес, несколько раз приходилось слышать от служителей других церквей, такое. Он чрезмерно возвеличивает Бога в своих проповедях. Это обвинение, я поясняю. Это на самом деле, конечно, самый большой комплимент в моей жизни. Жаль только тех бедняк, которые этого не понимают и думают, что они наносят мне боль этим. Обратите внимание, Иоанн Креститель превозносит Христа как Сына Божьего, Бога. Он так высоко его превозносит, как только может. И представьте, он служитель, он известный служитель. На тот момент он самый известный в Израиле, а о Христе еще ничего не слышно так много. У него почти нет последователей, если сравнивать с Иоанном. У Иоанна много учеников, к нему приходят многие люди, говорят с ним, он проповедует им, он обличает их. И вдруг он говорит, за мной идет сильнейший. у которого недостоин развязать ремень обуви. И вообще, развязать ремень обуви, это означало снять обувь и омыть ноги. Омыть ноги. В той культуре это было распространенное явление. Пыльные дороги Палестины требовали того, чтобы... Чтобы перед каждым приемом пищи, каким-то ужином, обедом особенным, человеку омывали ноги. Ноги омывали обычно рабы, причем не просто рабы, а рабы самого низкого достоинства. Самая унизительная работа. И нам сегодня даже это трудно понять, потому что в нашем обществе понятие «статус», он практически, оно очень незначительное. Но в еврейском обществе, вот в той культуре, понятие статуса имело огромное значение. Каждый знал свой статус. Больше, меньше, меньше и так далее. И поступить так, чтобы показать, что твой статус низок, было очень трудно. И Христос даже обличал людей, которые пытаются повысить свой статус и сесть там на перу, на почетном месте. Он говорит, так делать не нужно. Вот. В общем, все стремились к более высокому. Когда ученики увидели, что нет раба, помните, да, на последней вечере, никто из них не догадался, что нужно омыть ноги. Это было невозможно для них вообще. И таким образом, ноги развязывать ремень обуви, омывать ноги, это раб самого низкого положения. И это максимальное унижение. Но, если бы Иоанн Креститель сказал, идет за мной тот, кто... кому я должен омывать ноги, это было бы максимальное унижение. Но он даже этого не сказал. Он говорит, за мной идет сильнейший, которому даже не достоин ноги помыть. Это абсолютное унижение себя и возвышение Христа, Бога. И мы должны смиряться так же. И мы должны превозносить Христа. И мы должны понимать, Бог – это все. Человек – это ничто. Апостол Павел прямо говорит об этом, сравнивая себя и своих сотрудников с ничем, а Бога со всем. Потому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам 3:7. Павел говорит, человек ничто, а Бог это все. И продолжая возвеличивать Иисуса, Иоанн подчеркивает превосходство его служения над своим. И я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым. Иоанн крестил водой. Это крещение свидетельствовало о покаянии. Иисус будет крестить Духом. Речь идет о погружении в тело Христово, Церковь, совершаемое посредством Духа Святого. В момент спасения Господь при содействии Духа погружает человека в свое тело, Вселенскую Церковь. Несомненно, крещение Духом Святым более великое служение Христа, чем Иоанново крещение водой. Истинное свидетельство превозносит Бога и умаляет человека. Ложное свидетельство ворует славу Бога и возвеличивает человека. В истинном свидетельстве расстояние между человеком и Богом – бесконечность. В ложном свидетельстве оно всегда низводится, уменьшается. Свидетельство людям о Христе, прославляйте Его, а не себя. Не свои религиозные заслуги, достижения, человеческие подвиги. Один из лозунгов реформации, переведенный на наш язык, звучит так. «Одному Богу слава». Пусть этот лозунг всегда отражается в наших проповедях, в нашем свидетельстве неспасенным во всей нашей жизни. Итак, первые стихи Евангелия от Марка указывают на истинного Мессию Израиля. Мессия уже приходил. На это указывает личное свидетельство Марка, на это указывает свидетельство пророков, и на это указывает жизнь и свидетельство Иоанна Крестителя. И сегодня каждому христианину необходимо быть истинным свидетелем, проповедовать о Господе, об истине. И наше свидетельство должно призывать к покаянию, не оставаться незамеченным, в нем не должно быть лицеприятия, оно должно подтверждаться нашим образом жизни, и оно должно бесконечно возвеличивать Христа. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!